Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, руководитель группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте!
Здравствуйте!
С Новым годом, Рождеством Христовым!
Спасибо, Господь, и вас также!
Сегодня бы хотелось поговорить о тех, с кого мы берем пример, тех героях, кто нас вдохновляет. И год у нас начался 1 января. Мы вспоминали былинного богатыря, святого преподобного Илью Муромца.
Да, все верно. 1 января, на самом деле, часто вспоминают святого Бонифатия, к которому обращаются люди, страдающие недугом алкоголизма, и забывают про Илью Муромца. Он прославлен в лике преподобных. Все дело в том, что в возрасте достаточно молодом, около 40 лет, Илья Муромец, достаточно много получивший ранений, ушел в монастырь и через какое-то время скончался. Но это реальное лицо. На самом деле, скорее всего, большинство тех, кого мы считаем былинными богатырями, они в том или ином виде имели свои прототипы. Просто не всех мы помним.
Очень важно нам знать, что и детям важно знать, и взрослым, что Илья Муромец, русский богатырь, не мифический былинный персонаж, а реально существовавший человек. И его мощи находятся в пещерах Киево-Печерской лавры.
Все верно.
Я думаю, что многие успели побывать у его мощей и уже приложиться к ним, попросить защиты и помощи, потому что вот это был, конечно, справедливый, добрый, сильный защитник русских людей, русской земли.
В свое время меня удивил факт, и все говорили такого богатырского роста, и вот в одном из точек я встретил богатырского роста 1,80 м. Я 1,80 м. Я думаю, если... Ну, видимо, в те времена это был очень высокий рост. Для сравнения, есть информация, что Петр I был достаточно высокого роста, Ломоносов был высоким, больше практически по 2 метра. Но вот и Илья Муромец по тем временам, даже 1,80 м, для многих это, в принципе, такой средний рост сегодня. Ну, конечно, помимо... Ростом он отличался и физической силой, и в первую очередь прославился как воин. И далеко не все знают, что в конце жизни вот он пришел в монастырь и прославлен как преподобный, то есть монах, стяжавший дары святости.
Ну, вообще, защитники русской земли, которые... бились с врагом, да, и которые врага уничтожали, убивали. Многие ведь прославлены. Это, ну, вот их духовная такая ипостась, несмотря на то, что они, ну, фактически убивали людей, они все равно стали святыми.
Безусловно. Я уже несколько раз рекламировал программу про Ушакова, «Адмирал Божьей милостью» с канала «Звезда» цикла «Военная приемка след в истории». И вот там прямо ведущий очень хорошо сделал эту программу и показал и военную часть, и церковную часть, христианскую часть личности адмирала. И вот он там задает вопросы. Оказалось бы, вот человек, который командовал войсками, для которого его карьера основывалась на том, что он уничтожал врагов. Безусловно, благородное дело, защита своей страны. Но, тем не менее, убийство. И тут святой человек. Прославлен в веки святых. Почему? И вот тут он показывает и рассказывает все эти моменты. Что это был благочестивый человек, про которого многие обращали внимание, что он постоянно что-то шепчет. Были даже слухи о том, что он то ли какие-то заклинания, то ли заговоры. Кстати, Ушаков не был никогда в жизни ранен. У него были другие проблемы, он в детстве перенес довольно серьезную болезнь, и вот тут уникальный вообще факт, о котором не все знают, у него вообще-то были очень серьезные проблемы с суставами, и качка на палубе у него вызывалась сильные боли. для моряка это прям откровение. Помимо того, что он молился вот так про себя, он перед важными действиями, перед важными сражениями молился, посещал походную церковь. Понятно, при подразделении был военный священник службы, организовывал, и по-христиански относился к врагам. Там зафиксирована ситуация, когда, разгромив эскадру под командованием Паши, то есть такого высокопоставленного командующего турецким флотом, когда русские корабли окружили вражеский флот, то вот этот Паша сдался со своим кораблем, и вот, казалось бы, такая военная злость, там только что эти люди стреляли, убивали, вот они сдаются, и Ушаков тут же, а корабль был сильно поврежден, и тут же Ушаков отдает приказ спасти команду. Другой случай, это то, что мы однажды уже вспоминали, это история, когда еще капитан третьего ранга, то есть это в армейских званиях просто капитан, такой еще не очень высокий военачальник, назначается на строительство флота в Крыму, и вот там, в соседнем городе, начинается эпидемия чумы, и вот тут Ушаков проявляет себя и как человек, и как командир, устраивает строгий карантин, и в городе, где умирает более 10 тысяч человек, в подразделении Ушакова не умер ни один. Это такой факт о нем сегодня, как вы правильно замечали в одной из прошлых передач, когда у нас все рассказывают, что там не нужно бояться никаких масок, то вот посмотрите, поступок святого человека, который всю свою жизнь показывал свою веру в Бога.
И что не нужно бояться, да?
И да, что очень сложно обвинить Ушакова, который постоянно подвергал свою жизнь опасности в трусости перед чем-либо. Отношение к рядовым матросам. Напомню, это времена крепостного права еще, когда отношение к матросам, может быть, было не такое, как к обычным крепостным на суше, но, тем не менее, были моменты, что там офицерский состав и обычные моряки вместе не ели, там еще какие-то были предрассудки. Ушаков со всем этим боролся и берег каждого солдата, корабли укреплял, там, опять же, в документалке это хорошо показано, как летящее ядро разрушает корабль, и щепки, которые летят во все стороны, ранят окружающих людей. И показаны вот эти инсценировки, как это все работает. И вот в этих условиях Ушаков оберегает своих солдат тем, что укрепляет корму таким образом, что даже если прилетает ядро, ядро, естественно, прилетало, как сделать так, чтобы ущерб людям был меньше. Там специальные щиты, специальная ткань там устанавливалась, в которую эти щепки прилетали и застревали. Там есть момент, когда за время сражения погибло 5000 турок и всего 20 матросов. Турки, естественно, потерпели полное поражение в этой битве. И за все время считается, что Ушаков потерял за все годы своей службы офицерской всего 500 человек. Но по тем временам, когда один корабль — это 400-500 матросов, и корабли во время сражения гибли по несколько штук, это фантастическое достижение. Вот, это за счет того, что он ценил каждого человека, каждого подчиненного. Мы видим, как он относится к врагам. Там есть моменты, что сам Ушаков, как он воспитывал свою команду. Когда у турок была большая проблема, что когда к ним попадали противники в плен, они начинали резать голову, потому что за голову врагов им там платили деньгами. И на Корфу был момент, когда пленных французов турки стали буквально раздевать, уже приготовились эти люди к смерти, и русские офицеры, команда Ушакова, стали буквально выкупать пленников. Ну, сначала выкупать, потом вообще встали в каре вокруг пленников, потому что турки не могли остановиться. Вот это Ушаков и его команда. Нужны ли еще доказательства, почему этот человек святой? Не потому, что он в какой-то момент уходит в монастырь и живет еще там почти 20 лет, а потому что он и при жизни был таким. И это все показывал, и это люди видели. И это все сохранилось в истории, в воспоминаниях очевидцев. И это, там, конечно, есть моменты, что и враги-то это прекрасно запоминали.
Святой воин Федор Ушаков у нас ближе к нам гораздо, конечно. Про святого преподобного Илью Муромца мы знаем меньше, но помним, что и у него тоже очень серьезные проблемы со здоровьем были, чудесным образом разрешившиеся.
Да, и если читаем его былину, рассказ о нем, что до 30 лет у него были какие-то проблемы с ногами, что называется, жил в доме на печи, и однажды пришли к нему калики, как некоторые православные следы отмечают, что это было чуть ли не явление ангелов. Они сказали: принеси нам напиться. Он говорит: я не хожу. А ты пойди, вот Илья вдруг идет, дает им воды, а потом они говорят: и сам выпей. Тут, на самом деле, когда читаешь эту историю после чтения Ветхого Завета, узнаешь некоторые моменты и думаешь, что, возможно, все-таки это очень такой момент аллюзивный. Но сам факт, что был такой воин, был такой человек, остается для нас реальностью. Вот, то есть Илья пьет эту воду после этих каликов и получает свою силу, и идет, радует родителей, и потом уходит на государеву службу и становится защитником своей страны в 33 года. Опять же, 33 года. Тоже такой момент знаковый.
Ну, отметим, что наши радиослушатели, где могут видеть у нас Илью Муромца, я не говорю, конечно, об этих мультиках, которые созданы за последнее время во множестве. На картине Васнецова «Богатыри» Илья Муромец, держащий булаву в правой руке и глядящий из-под ладони в поисках ворога, вот, он находится в центре. Добрыня Никитич с мечом слева, и справа Алёша Попович с луком. Это ведь тоже, наверное, реальные персонажи.
По крайней
Где-то
мере,
вы информацию находили о богатырях наших русских?
Достоверно, как о реальной исторической личности, говорят и про Илью Муромца. Но у Добрыни Никитич есть версия, что он мог быть списан с дяди князя Владимира. Князь Владимира, кстати, который тоже очень сильно изменился под влиянием благодати Божией, по сути, был всеми брошен и оставлен. Если мы почитаем его детство, оно было достаточно безрадостное у ребенка. И да, за ним присматривал Добрыня по приказу князя Владимира, а еще и города успел поштурмовать.
Ну вот смотрите, только что мы говорили про Ушакова, да, вот это вот коллектив, общинность и дружина, да, дружина, не как вассалы сюзера, да, а именно дружина, братина, вот эта вот общность командира со своими подчиненными, которая присуща русским людям, и богатырь. Богатырь, он одиночка, вот он один, идет на подвиг, он не боится.
На самом
Скорее
деле,
всего, русский народ вот так вот воспевал вот, как каких-то вот героев, так сказать. Это наши супергерои, если можно так выразиться, да?
Безусловно, богатыри – это русские супергерои. А если брать, ну, даже если вспоминать те же мультики, про которые мы упоминали, там все-таки показано, что богатыри живут в городе при общине, что они являются офицерами, военачальниками даже. они там на свои подвиги, конечно, ходят поодиночке или маленькой компании, но, по сути, это часть общины. И тут, наверное, было бы интересно вспомнить трилогию «Последний богатырь». Там-то как раз лучше показано, что богатыри жили такой и работали всей общиной, никак не в одиночку. Понятно, что такая сверхсила, где там один человек выходит против сотни людей, всех разбрасывает, это больше из разряда легендаристики, мифологии. А вот то, что сильное... люди становились во главе воинской общины, это нормальное явление. И вот скорее можно поверить именно в то, что эти люди были военачальниками при князе, руководителями воинской дружины.
А как вы к этим мультфильмам относитесь, которые снисходительно или...
Скорее снисходительно, там есть свои... Я все смотрел, там есть свои как бы положительные моменты, но в целом они не отражают ту суть, которую бы хотелось. Больше в этом плане мне понравилась именно трилогия «Последний богатырь».
Там были претензии у православных, то, что Добрыня там злой, но в третьей части трилогии выясняется, почему он был злой и что это как бы такое действие темных сил. Ну вот наших детей как приобщать к этой культуре? Нужно ли и через что их приобщать? Потому что, конечно, если взять гусли и петь былины, это, наверное, хорошо, здорово, могут послушать, да, и интересно будет. Но так массово, массовой культуры это не сделаешь.
Я недавно читал один из школьных... школьную книгу для чтения, в том числе там были приведены тексты былины, и я немножко ужаснулся. Там показана не совсем красивая история о тех же богатырях. Может быть, это, конечно, не адаптировано. Тут можно вспомнить, что русские сказки, на которые многие так все умиляются, они многие тоже не очень хорошие.
Ну да, там много жестокости есть, которых надо, которые надо...
Да, и классические богатырские истории часто точно такие же. Нехороший момент, мне
то
не
есть,
понравилось.
То есть вот какие-то вот эти две крайности у нас, да?
Безусловно.
И как вот между ними
Кажется, истории про богатырей как про русских супергероев, они имеют под собой место, потому что у нас... любит такую литературу у нас, и если сделать не такие мультики, как вот этот популярный сериал, какие-то более классические, где показать их реально героями и защитниками, вот это была бы тема, потому что...
Вот «Князь Владимир» есть хороший, да, мультфильм?
Там есть момент, к которому можно придраться, когда он еще не просвещенный, он сначала нам показывается, как он ведет себя хорошо, а потом он входит со своим войском в город и там устраивает кровавую баню.
Немножко ну да, это вот он это... уже еще язычник.
Да,
там предполагалось продолжение этого мультфильма, где он крестил Русь, но почему-то не случилось. Очень жаль.
Там неправильно расставлены акценты, на мой взгляд. Идея была хорошая, но немножко не с точки зрения православия. Там не так это показали.
Ну вот нет у нас ничего идеального, а дети растут, а ничего нет. На чем?
В принципе, если...
Вот как вот им про Илью Муромца рассказать, в чем вот его подвиг? Ну то, что он Русь защищал, безусловно.
У нас сейчас есть чем сравнивать. У нас есть голливудские фильмы про супергероев и мстителей. Там, кто бы что ни говорил, я смотрел из этой всей истории достаточно много, там есть, как герой развивался, как он хотел защищать людей, и как он за это брался, какие у него были проблемы. То есть там достаточно много не просто экшена, а какой-то каких-то нормальных вещей. То есть показать героя как героя, в принципе, это попытались сделать в том же «Последнем богатыре», на мой взгляд. То есть герой в развитии, как он там своя как бы история, но тем не менее. Может быть, про Добрыню, про Илью Муромца, про Алёшу Поповича сделать, либо взять каких-то еще героев. У нас же есть различные фильмы на по мотивам исторических событий. У нас есть немножко такой фэнтезийный фильм про смутное время. Ну, там добавили немножко такой мистики, но в целом попытались сделать, называется 1612, если не ошибаюсь. То есть там как люди защищали свою страну, про дружину и так далее. Там не к чему присмотреться. Есть опять же документальный фильм про Троицу Сергиеву Лавру, про обитель Сергия. Все дело в том, что Троица Сергиева Лавра на момент начала 17 века, на момент смутного времени, это был монастырь, но это была, как в классическом варианте, это была небольшая крепость. Достаточно плохо укрепленная по тем временам. Уже хорошо оснащенные войска поляков и шведов она выдержать-то, в принципе, не могла. И гарнизон там был маленький, и стены против пушек уже никакие. Но Лавра продержалась больше, чем все остальные русские города. И вот там и про Святого Сергия рассказать, и про людей, которые защищали страну. Есть же такие фильмы. Делаются попытки про Александра Невского фильмы. Там немножко критикуют, что там похоже на то, что в актеры пригласили ролевиков в доспехах из разрядов, собранных из того, что было на помойке, но, тем не менее, настрой фильма патриотичный. Больше скажу, мне очень понравился фильм, правда, не про древних героев, про более современных, называется «Танки». Это про конструктора танка Т-34 Кошкина. Если взять оригинальную историю, то конструктор Кошкин за несколько лет до начала Великой Отечественной войны устроил своему танку автопрогон из Харькова до Москвы и обратно. На самом деле, это было достаточно великое событие, почему Т-34 пошел в серию, а были же и другие проекты. Потому что он показал, что этот танк может пройти без заводского ремонта такое большое расстояние. И Кошкин на обратном пути простудился и через несколько месяцев умер, не дожив до триумфа своего оружия. Но, тем не менее, человек был героический. Фильмы его показали таким даже более героическим. Там добавили, как это бывает, немцев каких-то, чудом выживших до почти 40-х годов, и белогвардейцев, еще там кого-то. И вот эта вся орава пыталась по дороге перехватить и захватить эти танки. И как маленькая команда во главе с Кошкиным пытались не даться врагам и всех победить. Но, тем не менее, авторы пытались рассказать там и про Кошкина, и в конце титры с исторической справкой дают, и кинохроники того, как то, что создал Кошкин, воевали с немцами, и потом показано, как русские солдаты на Т-34 ехали по освобожденным европейским городам. То есть такой достаточно сильным патриотическим настроем фильм. Там, я не знаю, может быть, конечно, для современной молодежи без немцев и всего остального этот фильм бы показался слишком пресным, но подумаешь, танковый пробег, поэтому такое его сделали. Но пытаются же, и что-то делается. Ну, есть, конечно, те, кто это не воспринимает или как-то критикует, но мне нравится, что называется.
Мы обсудили, что можно посмотреть и что можно порекомендовать и для воспитания детей, в том числе по части современных, вернее, наших героев. Может быть, это кому-то будет, наверное, полезно. Новые герои, да, современные герои. Все равно мы опираемся на тех, кто был примером.
Тут можно это объяснить тем, что на самом деле у нас очень много архетипов, то есть каких-то примеров из прошлого. Это проявляется не только в людях, это и в каких-то культурных явлениях. И вот то, что даже сегодня популярны различные мемы, то есть картинки на основе каких-то фильмов, книг, реклама очень архетипична. То есть у людей в памяти есть какие-то события, которые им понравились, их чем-то вдохновили, насмешили, и они их любят так или иначе воспроизводить. То, что касается героев, героям многие тоже хотят подражать. Понятно, что не всегда это проявляется тем, что человек там становится воином, но есть же какие-то моменты, которые нас вдохновляют. Я думаю, что в нашей жизни все-таки надо найти те образы, архетипы, на которые мы смогли бы опираться. Понятно, что христианин скажет, что надо опираться на образ Христа, но Христу нам подражать очень сложно. Во многом этим оправдано почитание святых, что, глядя на святых, которые жили среди нас изначально, многие прошли через серьезные искушения в жизни, как-то изменились, нам легче их понять и легче следовать вот тому зову, которому следовали они. Пусть даже эти образы, которые мы для себя избираем, они не христианские напрямую. Вот так что взять там Ушакова, князя Владимира, еще кого-то. Это могут быть персонажи любимого фильма, но которые делают какие-то хорошие вещи. И тут надо понимать, что мы живем в мире, куда пришел Христос, и в культуре это все отразилось.
Спасибо, это был Шамиль Зарипов. До новых встреч в эфире.